Слава Иисусу! Бог очень много уже говорил сегодня к нам. Говорил через пение, через свидетельство, через стихи. Верю, что Дух Божий продолжит говорить и сейчас, поэтому давайте приготовим свои сердца к слушанию. На протяжении уже двух служений предыдущих мы поднимали вопросы, касающиеся в основном людей, которые еще не знают Господа. Сегодня третье служение в череде вот этих особенных, как мы называем, евангелизационных служений, когда мы отвечаем на вопросы, которые гложат душу каждого человека, который не знает Господа. У христиан с этим все проще. Но человек, который не знает Бога, который живет вне Его воли, на самом деле ищет и не может найти ответы на те вопросы, на которые, слава Господу, мы уже нашли ответ. Сегодня мы будем рассуждать над темой «В чем смысл жизни?». Сколько существует человечества, столько люди задают себе этот вопрос. Для чего я живу на этой земле? Есть ли смысл в моем существовании? Что я здесь делаю? Когда мы рассуждаем над этой темой, невольно возникают таких три подвопроса. Во-первых, люди всегда думают, откуда они появились, как вообще произошла жизнь на этой земле, в частности, как человек появился, откуда мы, как вид, появились на этой земле. Люди дают разные ответы. Отсюда вытекает второй вопрос, когда мы родились, когда мы все-таки пришли на эту землю, что же мы должны делать на протяжении нашей жизни? Есть ли какой-то особый смысл в нашей жизни? Или мы должны просто прожить вот отведенный нам отрезок времени, и на этом все? И третий вопрос, когда мы подходим к этой жизненной черте в конце нашей этой земной жизни, люди всегда спрашивают себя, что дальше? Что будет за гранью жизни и смерти? Когда я перейду в другой мир, будет ли там продолжение или на этом все? Эти три вопроса живут в сердце каждого человека. И мы сегодня попробуем ответить на них. Когда мы рассуждаем над чем-либо, христиане, мы всегда руководствуемся Словом Божьим. Поэтому мы будем смотреть на них именно с перспективы Слова Божьего. Но прежде, особенно вот на первый вопрос, откуда мы появились на этой земле, я хочу немножко затронуть, как могут рассуждать люди неверующие, как люди, не знающие Господа, и более того, называющие себя атеистами, рассуждают, и что они думают на эту тему. Люди говорят, мы – результат эволюции. Человек, если по-простому, произошел от обезьяны. Обезьяна еще от кого-то, еще от кого-то. Но знаете, когда начинаешь разговаривать с людьми и начинаешь задавать им вопросы, то в конце этой цепочки, вернее, в самом ее начале, оказывается какая-то неизвестность. И человек начинает задумываться над тем, над чем он, может быть, не задумывался. И он начинает рассуждать, и в конце концов он говорит, я не знаю, что было в начале. Я не знаю, какая первопричина, из чего все началось. Если он еще немножко подумает, то он скажет, ну, может быть, и Бог. Но люди не хотят об этом думать. И им проще поверить в то, что вот как-то удивительным образом из ничего вдруг начало что-то появляться, само собой. Если мы читали в детстве сказки, я думаю, что мы все слышали, по крайней мере, сказку о том, как, например, лягушка превращается в принцессу. И мы все понимаем, что это сказка, такого не бывает в принципе. Но вот теория эволюции говорит, что это возможно. Но просто, понимаете, это же миллион лет нужен. И тогда вдруг из лягушки может появиться принцесса. И взрослые люди всерьез сидят и над этим рассуждают. Как бы это могло быть? Когда мы в целом рассуждаем о теории эволюции, на самом деле, кто вникает вот в суть вещей, тот очень легко обнаружит, что это вовсе и не научная теория. Это просто такая сказка, миф, который придумали люди, и который они, знаете, таким ореолом научности окружили для того, чтобы это казалось правдой. Но когда мы начинаем вот по очереди разбирать каждый пункт, на котором основывается эта теория, мы понимаем, что там нет никакого научного основания. Это просто вера, в которую вот уверовали эти атеисты. Они на самом деле тоже верят, но только не в Бога. Они по-своему верующие люди. И мы понимаем, что есть что-то, что для нас абсолютно не является какими-то научными доказательствами. Я буквально один момент только приведу вам, потому что у нас нет времени останавливаться подробно на этом. Насколько все-таки вот люди исказили реальность просто для того, чтобы отказаться от Бога, для того, чтобы каким-то образом отстранить Его от своей жизни и уйти от Него. В 19 веке жил такой ученый, я бы сказал, псевдоученый, Эрнст Геккель. Он жил в Германии, и он однажды анализировал два изображения. Изображение зародыша собаки и зародыша человека. И он, вот так, глядя на эти две картинки, нарисовал третью картинку. Как будто бы эти два зародыша, они на самом деле очень похожи. Это была просто его фантазия. И более того, он не просто так вот приблизил два этих изображения, он пошел еще дальше. И он такой псевдозакон придумал генетически, который говорит о том, что все зародыши на ранней стадии развития, они очень похожи друг на друга. И он даже, опять же, нарисовал эти картинки. Вы должны понимать, что на самом деле это именно был рисунок, потому что тогда не было УЗИ, тогда фотография только зарождалась, и это были совсем не такие технологии, как сейчас. И, по сути говоря, никто не мог проверить вот на том этапе, на котором он выдвинул свою теорию. Но прошло какое-то время, и ученые действительно проверили, так это или нет. Они провели исследования, и через короткое время собрался ученый совет, который опроверг эту теорию, сказал, что она антинаучная, это не так. И факты говорят об обратном, что все эти зародыши на ранних стадиях своего различия, они абсолютно не так выглядят, это неправда. И если посмотреть правде в глаза, то на самом деле это очень отличная картина от той, которую нарисовал он. Вот первый ряд – это то, как изобразил он, а второй – это то, как на самом деле выглядит. Вот рыба, саламандра, черепаха, ну, всех, кого он там нарисовал. И вот эта картинка, к сожалению, предыдущая, которую мы видели, она до сих пор публикуется в наших учебниках. И дети в 11 классе по биологии изучают эту теорию, псевдотеорию эволюции, и это как одно из доказательств приводится. И мы понимаем, что люди неверующие, атеисты, советские ученые, они внедрили это в наши учебники, и вот с тех пор оно поколениями так и кочует из учебника в учебник. Но это очень легко проверить, что это на самом деле неправда. И каждый вид, он развивается по какой-то особой программе, которую заложил в него Бог. И это абсолютно не так. Можно продолжать, я повторюсь, опровергать различные вот эти псевдодоказательства теории эволюции, но мы не будем это делать, потому что мы не верим в нее. Мы верим в то, что Господь сотворил нашу Вселенную. Господь сотворил Землю. Господь сотворил все то, что мы видим, все живое и нас с вами. Мы не продукт эволюции, мы результат осмысленного творения Творца всего живого, нашего Господа. И мы уникальные творения, каждый из нас по-своему. То же самое понимали и понимают настоящие ученые, которые стояли в основании множества областей наук. И опять же, атеисты говорят, что только неграмотные люди, только вот такие невежды, они еще не верят в теорию эволюции, потому что это же так доказуемо, и это так естественно верить в нее. Но на самом деле большинство ученых, которые, как я уже говорил, Они даже являются основателями различных областей науки. Они являлись глубоко верующими христианами. Это всем известные фамилии, которые мы помним еще вот со школьной скамьи, которые открывали законы, по которым устроена и функционирует наша Вселенная. Они понимали, что так не могло быть само собой. Они увидели в этом однозначно почерк Творца, того, кто все до мелочей продумал и сказал, что будет так. И только так и не иначе могла появиться Вселенная, благодаря осознанному, осмысленному творению, которое было кем-то свыше спланировано и произведено. И это наш Господь. Это тот, кто сотворил всех нас, тот, кто сотворил нашу Вселенную. И мы точно так же, как ученые, можем просто оглянуться вокруг. Если мы будем честны сами с собой, мы однозначно придем к выводу, что это никак не могло появиться само собой. Вот даже простой пример. Если мы смотрим на картину, но мы же все с вами прекрасно понимаем, что она не могла появиться сама собой. Сколько бы миллиардов лет эволюции ни прошло, но не могла она появиться сама собой. Был Творец, тот, кто взял и нарисовал ее. А тем более, когда мы говорим о несоизмеримом по сложности порядке, который мы видим вокруг, и как вообще человеческий мозг подумать, что это могло появиться каким-то образом случайно и само собой. Это абсолютно не может быть. Мы понимаем, что да, мы сотворены. Мы появились в результате акта творения нашего Господа, и каждый из нас сотворен именно им. И знаете, когда даже люди что-то творят, что-то они делают на этой земле, как правило, это происходит очень осознанно. Бывает такое, что люди что-то вытворяют, не подумавши, да? Но когда мы что-то делаем, когда мы что-то хотим созидать, мы правда же думаем, и мы делаем это с определенной целью. Мы думаем, как это сделать. Сначала какой-то проект составляем, потом, согласно этого проекта, мы создаем то или иное изобретение, которое служит нам во благо. Вот если мы оглянемся вокруг, мы поймем, что ничего не появилось случайно, и это не было потому, что, вы знаете, человек, вот он не знаю, что делал, и это получилось. Он как раз-таки подумал сначала и потом сделал. И если, например, вот взять даже тот микрофон, который я держу в руке, ведь когда-то инженера, они подумали, как лучше его сделать, какой он должен быть формы, какой он должен иметь вес, из каких материалов он должен быть сделан, какими функциями он должен обладать. То есть все до мелочей было продумано для того, чтобы он мог исполнять свое предназначение. И предназначение определило его форму. Если мы пишем ручкой, опять же, у нее есть свое предназначение, и предназначение определило ее форму, чтобы ей было удобно пользоваться. Это касается абсолютно всех предметов, которыми мы пользуемся. Стул имеет свое предназначение, он соответствующего размера, соответствующей формы, соответствующего материала. И мы понимаем, что да, это именно благодаря тому, что было так спланировано и спроектировано. Точно так же, тем более Бог, если Он сотворил каждого из нас, если Он сотворил нашу Вселенную, то Он имел какое-то предназначение для всего того, что Он делал. И, естественно, для человека тоже. И Он не сотворил человека просто так. Поэтому вопрос, который мы задавали, живет ли человек на этой земле для какой-то цели, и есть ли смысл в его существовании, однозначно имеет ответ – да. Человек сотворен с определенной целью. И Бог нас сотворил не просто так. Мы имеем предназначение. И точно так же, как у каждой вещи, которая имеет предназначение в нашем мире, какой-то сложной вещи, сложного устройства, люди не просто так создали, а они сопроводили это, как правило, еще какой-то пояснительной инструкцией, как ей пользоваться. Точно так же и Господь сотворил для каждого из нас инструкцию, как нам жить на этой земле для того, чтобы нам исполнять свое предназначение. Как нам войти в это предназначение. Это инструкция, это Слово Божие. Это Библия, это Писание, которое есть у каждого из нас, для того, чтобы мы могли туда посмотреть и увидеть, в чем же смысл нашего существования. И если мы, например, покупаем какую-то дорогую вещь, и, знаете, это так уже входит в нашу жизнь все больше и больше, таких сложных каких-то электронных устройств, правда же, что мы постараемся разобраться, как это работает. У нас, славян, наверное, все-таки есть такая тяга, типа, зачем эта инструкция, как-нибудь разберусь сам. Но все-таки мы понимаем, что если это дорого стоило, то лучше я инструкцию прочту, чтобы не получилось так, что я еще не начал пользоваться, уже нужно нести в ремонт. Так вот, с людьми, друзья, происходит то же самое. Если что-то мы используем не по назначению, это приходит негодность. Если я, например, возьму этот микрофон и буду им не по назначению пользоваться, например, возьму, буду гвозди забивать, наверное, у меня что-то может получиться, но микрофон придет в негодность, им нельзя будет пользоваться по назначению. Я могу хранить его не в подходящих условиях, и он тоже может испортиться. Точно так же и с нами, друзья. Если мы живем не так, как нас задумал Творец, то мы приходим в негодность. Мы чувствуем внутри себя, что что-то пошло не так. Как-то неправильно что-то в моей жизни. И знаете, мы начинаем терзаться внутри, мы начинаем переживать, мы чувствуем себя, люди говорят, не в своей тарелке. Какая-то тоска приходит, какое-то уныние, печаль. И как мы слышали это свидетельство, вроде бы мы и пытаемся наполнять себя чем-то, но это никак не насыщает. Все равно мы чувствуем, что-то не то в моей жизни. И проблема как раз-таки состоит в том, что мы живем вне Божьего плана, вне Божьего предназначения о нас. Один современный философ сказал, что у каждого человека внутри есть огромная дыра размером с Бога. И каждый человек пытается наполнить ее чем-то. И проблема, знаете, в чем заключается? Что размер ее так велик, что закрыть ее можно только самим Богом. Когда мы поместим внутрь себя Бога, когда мы вернем Его на законное место, когда мы пригласим Его в наше сердце, и Он войдет внутрь, только тогда мы можем понять, что мы действительно обрели то, чего искали всю жизнь. И без него смысла в жизни нет. Но люди не хотят этого делать. Они все-таки хотят попробовать жить по-своему. И они пытаются найти смысл жизни в чем-то другом. Им не нравится идея возвращения к Творцу. Они понимают, что нужно будет свою жизнь подчинить Божьей воле. Тому, что написано в Слове Божьем, в Писании. И они пытаются все-таки идти своим путем. Они говорят, что, наверное, есть какой-то другой смысл жизни. И они пытаются его искать в других каких-то вещах. Например, кто-то говорит, что я найду счастье в любви. Я найду смысл жизни в отношениях. И он пытается строить эти отношения. И люди влюбляются, они женятся, выходят замуж. Но знаете, без Бога это невозможно. И проходит год, два, пять. И у человека появляется кто-то другой на горизонте. Кто-то, кого они начинают любить больше, чем любили раньше. А та любовь, которая была прежде, она может даже в ненависть превратиться. И люди разрушают чужие судьбы. Они разрушают судьбы своих детей, разводятся. И это как цепная реакция происходит. И это не единожды происходит в их жизни. И кто-то, вроде бы строя свое счастье, делает больно ни одному человеку. И мы понимаем, что в этом нет никакого смысла, потому что человек, он беднеет внутри, он понимает, что он что-то делает не так. И с каждой новой попыткой он понимает, что боль только возрастает внутри. В этом нет смысла. Кто-то говорит, есть смысл в том, чтобы чего-то достигать в жизни. Давайте мы будем строить планы и достигать их, может быть, достигать каких-то высот в спорте, или в бизнесе, или достичь каких-то вершин власти. Но знаете, жизнь проходит, и люди понимают, что в этом также нет смысла. Потому что кто-то находится более успешный, более совершенный. И тот, кто еще вчера вроде бы был на пике успеха, сегодня оказывается у разбитого корыта. И этот человек понимает, что все то, чему он посвятил всю жизнь, на самом деле не стоило и ломаного гроша, потому что он все это в одно мгновение потерял. Человек особенно начинает задумываться над этим, когда приходит его жизнь к финалу. И многие богатые люди, которые, казалось бы, достигли всего, когда они вставали перед этим лицом смерти, они говорили: «Я ничего не приобрел. И так как я пришел с пустыми руками в эту жизнь, так я с пустыми и уйду. Я наверняка посвятил свою жизнь каким-то ложным целям». Кто-то говорит, что нужно просто развлекаться, нужно отдыхать, нужно сделать так, чтобы в жизни было весело. И он ищет удовольствия, ищет смысла жизни в том, чтобы проводить время в праздности. И он все свои деньги он тратит на то, чтобы, возможно, каким-то легким путем достичь мнимого счастья. И он говорит, что в этом смысл. Но мы слышали очень хорошее свидетельство сегодня уже о том, чем это заканчивается. В этом нет смысла. Это очень легкий путь прийти к разочарованию. И люди уже в молодом возрасте приходят в настолько жалкое состояние, что они нуждаются в серьезной помощи. И эта помощь, как мы уже слышали, опять же, может быть только у Бога. Кто-то говорит, что зачем все эти высокие цели? Нужно просто жить так, как живется. И опять же, как мы сегодня слышали в этом стихе, который звучал, люди говорят: бери от жизни все, живи для себя. Я хочу сказать тоже, я слышал однажды такую фразу, мне она очень понравилась, что от жизни все берет только мусорка. Туда идет все. И я не хочу в свою жизнь брать все, мне не надо все. Я хочу брать только то, что мне нужно. И поэтому, если кто-то живет таким принципом, задумайтесь над тем, что вы на самом деле в свою жизнь стяжаете очень много вещей, которые на самом деле вам и не нужны, и которые вредят вам. Если кто-то живет таким принципом, и он поставил во главу своей жизни эгоизм, он очень быстро разочаруется, потому что нет смысла в эгоистической жизни. Эти люди понимают, что это путь в никуда, это конец цивилизации, когда люди начинают жить какими-то эгоистическими мотивами. И жизнь для себя, она однозначно тупиковая жизнь. Например, даже если взять семью. Представьте, если бы в семье были все эгоисты, и каждый жил только лишь для себя. Я думаю, что такие люди даже не поженились бы. Это невозможно, потому что в семье всегда сильный служит слабому. Всегда мы заботимся о наших детях, мы понимаем, что они не могут сами. И если бы родители были эгоистами, они бы просто-напросто выбросили этих детей, потому что они мешают им жить. И они бы даже их не рожали, потому что это помеха, это обуза. И поэтому жизнь эгоиста, она не имеет никакого смысла. Даже вот в масштабах семьи, представьте, если это больше масштаб общества всего нашей земли. Жизнь самопожертвования, отречения от себя, вот что имеет смысл, вот что дает толчок идти дальше. И поэтому, когда мы идем любым другим путем без Бога, мы однозначно заходим в тупик. И кто пробовал уже этой дорогой идти, он пришел к осознанию того, что в этом нет смысла. На самом деле нет смысла. А особенно, если жизнь уже подходит к своему завершению. И знаете, не нужно ждать старости для этого. Кто-то уже в 20 и в 30 лет, он оказывается перед лицом смерти. И может быть, это какие-то пограничные ситуации, которые заставляют человека задуматься: а что на самом деле было бы, если бы я умер? Или что будет, если я умру? А ведь такое легко может быть. Никто не знает, что будет завтра. Как повернется моя жизнь? Может быть, кто-то сегодня выйдет из дверей этого храма, и он встретится с лицом смерти. Это так быстро происходит. Если мы объективно посмотрим на вещи, мы понимаем, что ничто не в нашей власти. И поэтому, когда люди задумываются над этим, однозначно перед их мысленным взором предстает вечность. Вечность, которая ожидает их. И Слово Божие очень четко и однозначно говорит, что после смерти нас ожидает суд. И после этого суда Есть только две вечности. Вечность, которую мы никак не сможем уже изменить. Либо ад, либо рай. Если мы туда попадем, нам придется там быть не год, не пять, не сто лет, не тысяча, не миллион. Бесконечные-бесконечные миллиарды лет. И по сравнению с вечностью, вот этот маленький промежуточек, который мы живем на земле, он ничто. Это просто мгновение, которое пролетает мгновенно. Это мгновение дано нам для того, чтобы сделать правильный выбор. Бог дал шанс человечеству. Когда-то люди отвернулись от Него, но Господь в Своей любви дал шанс нам все-таки выбирать. Выбираешь ты жизнь с Богом или без Него. И если мы хотим в конце нашей жизни все-таки не сожалеть о бессмысленно потраченных годах, нам нужно сделать выбор сейчас. Не ждать, знаете, лучшего момента, он никогда не наступит. Может быть, кому-то уже достаточно много лет, а кто-то молодой. Я хочу сказать, что это самое лучшее время для того, чтобы принимать решения, для того, чтобы выбирать. И если мы христиане, как я уже говорил, мы можем двигаться дальше в познании воли Божией, в познании смысла, который Он определил для нас. Но если мы еще не с Господом, если мы еще не определились до конца, есть единственный смысл в нашей жизни, и другого мы никогда не найдем. Этот смысл, он записан в книге «Деяния апостолов» в 17 главе. Апостол Павел говорит, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий. И дальше он говорит, что нужно делать тем людям, которые еще не познали Господа. Чтобы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли. Хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Господь каждого из нас сотворил когда-то на этой земле. Благодаря Ему мы появились здесь. И, может быть, мы не знали Его, наша жизнь проходила вдалеке от Него, но Господь зовет тебя сегодня. И Павел говорит, смысл твоей жизни на данный момент заключается в том, чтобы вернуться к своему Творцу, найти Его, поискать. И тогда ты сможешь заполнить ту пустоту, которая есть в твоей душе. И другого пути нет. И найти Господа есть только один единственный путь. Опять же, Он описан в Слове Божьем, в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихом. Иисус говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если ты тот человек, тебе нужно прийти к Господу через Иисуса Христа. Он своей смертью позволил нам приблизиться к Отцу, получить прощение грехов. Все, что нужно сделать, это согласиться на это, прийти к Нему и сказать, «Господь, я грешник. Я, возможно, в своей жизни натворил уже много ошибок. Я не знал, как нужно жить. Но сегодня я хочу что-то поменять. Я хочу вернуться к Тебе, найти Тебя, чтобы моя жизнь приобрела смысл. Идти дальше с Тобой. Помоги мне». И Господь ответит. Я приглашаю вас сейчас встать на ноги. Группа выйдет сюда на сцену. Мы будем слышать пение. И если есть здесь в зале те люди, которые нуждаются в Господе, которые нуждаются в встрече с Ним сегодня, сегодня для вас это время. Это особенное время. И, возможно, как я говорил, не будет другого. Не ждите лучшего. Сегодня тот час, в который Господь хочет иметь отношение с вами. Здесь впереди вас будут ожидать служители. Они готовы молиться за вас. Они готовы помочь вам произнести эти слова покаяния, молитвы, которая так нужна каждому человеку. Если ты понимаешь, что ты потерял взаимоотношения с Ним, и сегодня твое время, не жди, когда другой человек пойдет. Может быть, сложно сделать первый шаг, но просто иди к Господу. Господь примет тебя в свои объятия. Мы будем вместе молиться. Ожидаем и поем.